Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Партия «Единая Россия» обвиняет общественную организацию «Голос» в нарушении закона об иностранных агентах. В Москве проходят пикеты в защиту гражданского активиста Филиппа Гольцова. Виктор Янукович общается с народом по телевизору. Таковы главные темы дня пятницы, 22 февраля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня Государственная Дума России в первом чтении единогласно одобрила законопроект, поданный президентом, о запрете государственным чиновникам иметь счета и акции в иностранных банках. Также депутаты готовят законодательную инициативу, запрещающую чиновникам и военным иметь за рубежом недвижимость. На этом фоне в российской прессе активно обсуждаются сообщения об уходе из Думы депутатов от «Единой России». Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Законопроект, запрещающий госслужащим, а также их супругам иметь счета в иностранных банках акции, облигации иностранных эмитентов, на рассмотрение в Государственную Думу внес президент России Владимир Путин в начале февраля. Документ касается в том числе и депутатов и сенаторов. Если законопроект будет принят, то в течение 3 месяца со дня его вступления в силу чиновники, владеющие иностранными счетами, должны их закрыть. В противном случае они потеряют свою должность. Параллельно с этим сами депутаты разрабатывают похожий документ, по которому хотят запретить владеть иностранной недвижимостью госчиновникам, а также военным. Этот законопроект был принят в первом чтении в конце прошлого года. А в начале февраля этого года председатель Координационного совета оппозиции, блогер Алексей Навальный, опубликовал информацию о том, что главе Думской комиссии по этике Владимиру Пехтину принадлежит незадекларированная недвижимость в Соединенных Штатах Америки. Сначала депутаты проверкали эти сведения, пояснив, что домами в штате Флорида владеет его сын. Однако позднее он попросил спикера Госдумы Сергея Нарышкина сложить с него полномочия главы комиссии по этике на время, пока идет проверка его доходов. А 20 февраля Пехтин добровольно сдал мандат. Добровольно уйти решили и депутаты от «Единой России» Анатолий Ломакин, у которого, по заверениям его однопартийцев, проблемы со здоровьем, а также Василий Толстопятов, причины ухода которого официально не называются. Неофициальные источники выдвигают версии, что Толстопятов решил сдать мандат, поскольку опасается проверки со стороны контролирующих органов. Осенью прошлого года депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Гудков и Илья Пономарев в разоблачающем представителе «Единой России» и проекте под названием «Золотые крендели» сообщили, что Толстопятов владеет долями в компаниях «Кубанский бекон», «Кубань холдинг» и компании «Шанс». Позднее российская пресса сообщила, что следом за Владимиром Пехтиным Думу могут покинуть еще 6 депутатов от «Единой России». Секретарь Генсовета партии и вице-спикер Думы Сергей Неверов заявил, что эта информация не соответствует действительности и вопрос сдачи мандатов не обсуждается. Политологи, однако, такой сценарий не исключают. Вот что говорит президент Центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Депутаты у нас же, они не являются, на самом деле, независимыми депутатами. Они чиновники администрации президента. Им звонят от Володина и говорят: так, вляпался, уходи. Я думаю, что так вот грубо вляпаться, как вляпался Пехтин, ну, найдется таких глупых еще 5-6. Остальные давно переписали свою заграничную собственность на взрослых, кто новей. Пехтин, я думаю, не угоден только тем, что подставил начальников, вляпался. А так, в общем, он вполне удовлетворял и Путина, и Володина, и Нарышкина. Тем более, что Пехтин такая не особо большая шестеренка, вполне заменимый человек, не является там питерским чекистом, близким к Путину. Так сказать, пока он исполнял функции, которые, так сказать, на него возложены, и при этом в скандалы не попадал, он вполне устраивал, мог бы еще 2 срока дома просидеть. А так, я не думаю, никакой зачистки. А что касается, ну, какой благородный поступок? То есть, жулика поймали за руку, и он сказал: да, ребята, я больше не буду, давайте я отойду в сторонку.
Социолог, директор Левада-центра Лев Гудков отмечает, что отношение к Государственной Думе у населения России отрицательное. Примерно 65% россиян негативно оценивают работу Думы, а уход депутатов воспринимается как продолжение внутренних разборок во власти, поясняет Лев Гудков.
Устойчивое убеждение, что власть коррумпирована, что она отстаивает только собственные интересы, заботится о самосохранении, и поэтому вот все эти коррупционные скандалы, отказ в данном случае от депутатского мандата, он связан лишь с внутренними интригами, когда одна партия побеждает и ест другое. Это никак не связано с кампанией борьбы с коррупцией, с самоочищением там и прочее. Это именно вот внутренние дрязги. Особо удивительно здесь для общественного мнения ничего нет. Ну, может быть, только лишь чистота и откровенность этих скандалов. Интерпретироваться, я так предполагаю, будет как наиболее вероятный вариант то, что бизнес и собственность дороже депутатского места, депутатского мандата. И депутаты уходят не по каким-то соображениям там чести, совести, порядочности, а именно, выбирая свои собственные бизнесы и отстаивая.
По данным газеты «Ведомости», у депутата «Справедливой России» Ильи Пономарева есть новые доказательства того, что еще четверо депутатов от «Единой России» занимаются бизнесом параллельно с депутатской деятельностью. Пономарев будет добиваться, чтобы их лишили мандата. В сентябре прошлого года, пользуясь той же аргументацией, депутаты от «Единой России» вынудили покинуть Думу и представителя «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Сам политик заявлял, что бизнесом не занимается, а лишение мандата связал с оппозиционной деятельностью. Как ожидается, во втором чтении законопроекта о запрете госслужащим иметь иностранные счета и акции, а также недвижимость за рубежом, депутаты рассмотрят единым пакетом. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Полсрока пребывания Собянина во главе столицы. Итоги и разочарования. Об этом беседуем с Петром Милосердовым, координатором Совета муниципальных депутатов Москвы. Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги пятницы 22 февраля. Сейчас о преследовании гражданских активистов, о разных формах этого преследования в России. Сегодня представители левых политических организаций провели у посольства Украины в Москве серию одиночных пикетов в поддержку требований Филиппа Гольцова о предоставлении ему политического убежища в Киеве. Гольцов, проходящий пока свидетелем по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая минувшего года, месяц назад бежал на Украину, где обратился соответствующими просьбами к властям страны в офис Управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев. Учитывая печальный опыт другого фигуранта дела 6 мая Леонида Развожаева, который, как полагают, был выкраден сотрудниками спецслужб на Украине и перевезен под арест в Россию, левые активисты опасаются, что Гольцова может постигнуть та же судьба. О сегодняшней акции я беседовал с одним из ее организаторов, анархисткой Мариной Пановой.
Кстати, вот пикет принадлежит анархистам и левым активистам. Также в пикете принимали участие, помимо, собственно, участников автономного действия, других анархистов Российского социалистического движения, в котором состоит Филипп Гольцов, Комитета за рабочий интернационал, Левого фронта, Другой России. Участие принимали также гражданские активисты, которые пришли поддержать Филиппа по призыву Комитета 6 мая. Дело в том, что Филипп Гольцов, или Филипп Долбунов, как его настоящая фамилия, фигурирует в так называемом списке Развожаева. Развожаева заставили подписать признание, что Филипп Гольцов, который вообще не является анархистом и никогда не был анархистом, а активистом левого социалистического движения, якобы привел колонну анархистов 6 мая на Болотной площади там, к месту массовых беспорядков. На действительности это не соответствует, поскольку чтобы он делал в колонне анархистов, будучи активистом совсем другого движения, который сел в совершенно другой колонне, непонятно. Тем не менее, на основании этого у него было несколько обысков дома, допрашивали его маму, бабушку, угрожали им, требовали сказать, где он. Филипп сейчас находится на Украине, он подал заявление в местное отделение управления комиссариата ООН по беженцам на получение политического убежища. Заявление принято к рассмотрению, тем не менее, в общем-то, никакой защиты представительства ООН ему там не дает, потому что, когда Филипп беседовал с сотрудниками украинской миграционной службы, они его почему-то задавали вопросы про так называемые массовые беспорядки 6 мая на Болотной площади. Какое отношение к этим событиям имеет украинская миграционная служба, совершенно непонятно.
Вы утверждаете, что Филипп Гольцов не является анархистом на основании собственного опыта знакомства с Гольцовым. Вы были 6 мая на Болотной площади, видели, что он не шел в колонию анархистов, не возглавлял ее?
Я была 6 мая на Болотной площади, и на Якиманке Филиппа не было в колонии анархистов. После того, как там возникла давка, там вообще уже не было никаких колонн, там все перемешались.
Какого рода сегодня плакаты вы вынесли к украинскому посольству?
Там там были плакаты «Руки прочь» от Филиппа Гольцова, соблюдать конвенцию ООН о беженцах, убежище политическим беженцам и другие плакаты.
Чрезвычайный полномочный посол Украинской Республики вышел к вам для долгой беседы или хотя бы шевельнули занавески на окнах посольства?
Ну, на занавески мы не смотрели, но к нам никто не вышел. И я могу сказать, что из украинского посольства и из других посольств вообще крайне редко кто-то выходит к пикетчикам. В Москве у них это не особо принято. После окончания пикета товарищи из российского социалистического движения пошли в московское представительство Верховного комиссариата по делам беженцев ООН, чтобы передать обращение к Верховному комиссару беженцев о том, чтобы украинское представительство соблюдало законы Украины и международные конвенции о предоставлении статуса политического убежища и взяло Филиппа под свою защиту.
Украинским дипломатам вы и не планировали передавать никаких обращений, то есть вы просто заявили свою позицию, оказали политическое давление на украинское руководство и на этом ограничились?
Ну да, пока что не планируется обращение именно к украинскому руководству, но возможно, если давление на Филиппа именно в Украине, там, то есть слежка как бы предположительно каких-то спецслужб будет продолжаться, то естественно будет обращение к украинскому руководству.
Ну вот вы группа отважных молодых людей, которые, несмотря на преследование стороны властей, ваших товарищей, пытаетесь за них заступиться. Это скажите, вот вашей левой молодежной анархистско-революционной радикальной социалистической среде. Какие сейчас настроения царят? Боятся ребята того, что расследование дел по событиям на Болотной площади окончится очень жесткими репрессиями?
Ну, я бы не сказала, что боятся. Конечно, разумные опасения есть, но это, наоборот, придает сил к дальнейшей борьбе, к организации антирепрессивных кампаний, к организации социальных проектов, к участию в социальных движениях, то есть растет участие разных левых движений в социальных кампаниях. 2 марта в Москве будет социальный марш. Как бы растет участие левых активистов и анархистов в профсоюзных движениях, в социальных движениях, да, в движениях там, против нарушения жилищных прав. На месте Филиппа Гольцова мог оказаться любой из нас, кроме, собственно, элементарной самозащиты, естественно, нас заставляет это делать как бы чувство справедливости, чувство необходимости бороться против политических репрессий. Но я не могу сказать, что это деятельность против политических репрессий, правозащитные кампании, они совершенно напрасны. То есть, как известно, по тому же болотному делу, по крайней мере, тех людей, которые вообще не были на Болотной площади, их освободили сначала из СИЗО, сейчас речь идет об отмене подписки о невыезде. Также из СИЗО был освобожден Федор Захов. То есть, несмотря на то, что новые аресты продолжаются, что, конечно, печально, то есть каких-то людей, благодаря нашей поддержке, власти освободили.
О политической ситуации в России я беседовал с московской анархисткой Мариной Пановой. Сейчас другой аспект той же темы. Депутатский запрос Владимира Овсянникова заставляет прокуратуру и Следственный комитет предполагать, что Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» нарушает законодательство о некоммерческих организациях. Депутат от Либерально-демократической партии России Овсянников увидел нарушение закона в том, что «Голос» получает гранты от зарубежных фондов, но при этом не регистрируется как иностранный агент. Сегодняшняя газета «Известия» приводит слова Владимира Овсянникова. Организация осуществляет деятельность и осуществляла ранее на иностранные гранты. Более того, были попытки вмешаться в избирательный процесс, иногда используя не совсем проверенную информацию. Такие действия наносят удары по России. Вот что думает по этому поводу исполнительный директор Ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Я бы не сказала, что это неожиданно, поскольку явно очередной посыл президента был при выступлении перед силовыми структурами. Это же явно была новая нота в реплике президента, после которой начинается резко наши депутаты возбуждаться и выслушиваться. С нашей точки зрения, «Голос» никогда не попадал под закон в агентах, поскольку, во-первых, агентом не является, во-вторых, занимается общественным наблюдением на выборах и гражданскими проектами, а не политикой. Поэтому в любом случае мы не попадаем под этот закон. Мы никогда не объявляли о том, что мы откажемся от финансирования иностранного или российского, как писали заявки на разные фонды, так и будем продолжать это делать. Поэтому, с нашей точки зрения, сам закон абсолютно неправовой, абсолютно не соответствующий, в общем-то, с той задачей, которую он перед собой ставил, поскольку закон, как нам казалось, написан именно против некоммерческого сектора, против правозащитных организаций, поскольку правозащитные организации политикой не занимались и агентами не являются, в общем-то, закон абсолютно неправовой. Ну, при нашем беспределе, который сейчас есть, есть и достаточно активно идет, то, конечно, мы можем ожидать любых санкций. Мы к ним готовы, мы, конечно, будем судиться. И, в общем-то, мы уже выступили с 9 организациями в Европейский суд по правам человека. Это наше такое заявление, конечно, о том, что такой закон может мешать работам правозащитным организациям. Но если сейчас будут прямые действия прокуратуры, это будет только для нас хорошо, потому что Европейский суд тогда будет иметь факты действительно наезда.
Перед выборами, непосредственно перед предыдущими, у «Голоса» были проблемы. Сейчас депутат Овсянников говорит, что специально выбрал время, когда затишье, нет никакой очевидной кампании избирательной, и поэтому запрос не будет истолкован с политической точки зрения. На ваш взгляд, все-таки идет зачистка от правозащитных, независимых и экспертных организаций перед очередными выборами? О каких выборах прежде всего идет речь, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что забота сейчас идет новой волной, во-первых, потому что внесен избирательный кодекс, проект по существу, поддержанный «Голосом», и мы будем лоббировать, конечно, избирательный кодекс в Государственной Думе. Мы сейчас продолжаем поддержку любого гражданского наблюдения, которое проходит, а выборы идут каждое воскресенье. Это у нас по закону раз в году выборы, на самом деле, они идут каждое воскресенье. А потом очень активно началась уже, собственно говоря, подготовка к кампании 9 сентября, потому что сама кампания уже начнется с мая. Для нас общественное наблюдение на выборах – это действительно наш основной приоритет. Мы после 20 ноября не получили ни копейки финансирования на наблюдение на выборах. Проект, который сейчас мы получили в этом году, это проект Еврокомиссии. Он связан с участием граждан в местном самоуправлении. Вообще-то наша давняя идея, собственно говоря, мы очень хотели перейти к этому проекту, поскольку на самом деле выборы – это просто инструмент. Самая большая проблема – это отсутствие самоорганизации граждан на местном уровне. И для нас сейчас этот проект очень важен. Ну, с нашей точки зрения, он такой же не политический, как и общественное наблюдение на выборах. Поэтому мне трудно себе представить, что все эти прокурорские проверки и прочие наезды могут каким-то образом нас квалифицировать под этот закон.
И все-таки, если прокуратура и Следственный комитет обратят серьезное внимание и уцепятся за этот запрос депутатский, как это может практически сказаться на деятельности вашей организации, ее отделений и ее экспертов в регионах?
Ну, во-первых, из проверок мы не выходим никогда. У нас ньютонские проверки, вот фактически этот год продолжались, у нас проверки газеты «Гражданский голос», непрекращающиеся периодичности, у нас налоговые проверки, год идут и не заканчиваются. То есть для нас ситуация работы во время проверок – это нормальная наша работа.
Лилия Шибанова, исполнительный директор ассоциации «Голос», в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Евгений Назарец. Владимир Овсянников, депутат Государственной Думы от Либерально-демократической партии, подал депутатский запрос в прокуратуру и Следственный комитет относительно деятельности неправительственной организации «Голос». Это программа «Время свободы». Пятница, 22 февраля. Подводим итоги этого дня. Президент Украины Виктор Янукович сегодня выступил с обращением к украинским гражданам в рамках прямого эфира, а прямой эфир проводился в рамках проекта «Диалог со страной». Несколько часов Янукович отвечал на вопросы граждан, делился с ним своим видением проблем, актуальных для Украины и ее ближнего заграничного окружения. В частности, Янукович заявил о том, что он не исключает возможности передачи газотранспортной системы страны в аренду, что такое решение может быть принято в первом полугодии 2013 года. Если так, то в отношениях России и Украины может наступить новая эпоха. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Телемост «Диалог со страной» с участием президента Украины транслировали 5 национальных телеканалов. Следует ли ожидать повышения тарифов на коммунальные услуги? Какими будут дальнейшие отношения Украины с Западом и Россией? Будут ли освобождены заключением оппозиционные лидеры? Эти и многие другие вопросы задавали главе государства во время прямых включений из разных регионов страны. Накануне в Польше Виктор Янукович пообещал решить проблему избирательного правосудия, поскольку в противном случае Евросоюз вряд ли подпишет с Украиной соглашение об ассоциации. Однако в ходе диалога со страной выяснилось, что освобождать оппозиционеров, экс-премьера Юлию Тимошенко и бывшего главу МВД Юрия Луценко президент пока не собирается.
Это питание сегодня заважает
Этот вопрос мешает сегодня спокойно жить всем, в том числе и обществу. Мешает и нашим отношениям с европейскими партнерами. Однако давить на суды и прокуратуру я не имею права. Решение этого вопроса не зависит от одного человека. Януковича сразу же попросили уточнить. Если не он, то, может, Верховная Рада сможет урегулировать эту проблему. Если Тимошенко невиновна и суд это признает, ее освободят. Если виновна, пусть возместит нанесенный государству ущерб. Если она этого не сделает, то кто я такой и кто такой парламент, чтобы простить?
Кто такой парламент, что он повинен вибачати?
Для размораживания отношений с Януковичем ЕС и США добиваются от него, как минимум, согласия на выезд Юлии Тимошенко для лечения за границу. В ответ Янукович, утверждает украинская пресса, требует от Запада гарантировать невозвращение Тимошенко в страну и неучастие ее в украинской политике. Сама бывший премьер неоднократно заявляла, что не пойдет на такую сделку. Один из вопросов к президенту касался сроков, когда Украина может стать полностью энергетически независимым государством. Интересовались этим во время прямого включения сотрудники буровой газовой платформы «Петр Годованец» в Черном море.
Украина подписала целый ряд контрактов добычи газа как традиционным способом, так и нетрадиционным. Я имею в виду на шельфе Черного моря, вот уже у нас две вышки. У нас есть уже партнер, который готов начать работы по добыче сланцевого газа, запасы которого у нас очень большие в Украине. Украина будет все больше иметь возможности самостоятельно управлять своей экономикой и все менее зависимой будет от поставок энергоносителей нашими партнерами во всем мире.
Несмотря на крайне высокую цену $420-430 за 1000 кубометров, газ для населения и промышленности дорожать не будет, заверил Янукович сограждан.
Мы не собирались и не будем повышать цены для населения. Кстати, мы сократили потребление газа с 41 миллиарда почти до 20. Хотя сегодня я могу сказать, что мы не останавливали переговоры с нашими российскими партнерами, и сегодня мы значительно продвинулись в этих переговорах, но пока окончательного решения нет. У нас есть соответствующий план, мы по этому плану работаем, и мы все-таки надеемся, что мы найдем компромиссные решения, которые позволят нам снизить цену на газ, поставляемый из России.
Как известно ранее, «Газпром» предъявил Украине счет в $7 миллиардов за недобор законтрактованного объема газа в прошлом году. Киев отказался платить. Говоря об этом, Янукович упрекнул Брюссель в том, что тот не подключился к решению этой проблемы и пригрозил выходом Украины из европейского энергетического сообщества. Кроме того, президент заявил, что Украина не будет продавать России свою газотранспортную систему и, скорее всего, будет сдавать ее в аренду. Диалог Януковича со страной начался с позитивной новости. После 18-дневной акции протеста парламентская оппозиция разблокировала работу Верховной Рады. Оппозиционеры пришли к компромиссу с правящей партией регионов относительно персонального голосования депутатов. Руководитель Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко, считает не случайным то, что Рада приступила к работе, когда президент отвечал на вопросы украинцев.
Тем самым Янукович показал, кто на самом деле контролирует ситуацию в парламенте, да и в целом политическую ситуацию в стране. И стало очевидным, что президентская команда просто технически подвели вопрос о разблокировании парламента именно к президентской пресс-конференции. Что касается других новостей, то, конечно же, очень показательной была оценка ситуации с Тимошенко и Луценко. Кстати, даже то, что вопрос о них появился, это уже было очень важно. Но сенсации здесь не произошло и не могло произойти. Янукович послал такой мягкий положительный сигнал в Брюссель. Сигнал касается желания убрать камеры наблюдения из палаты Тимошенко. Но стало очевидным, в принципе, это было очевидно и раньше, что Тимошенко, скорее всего, выпускать не будут. А вот по Луценко вопрос может быть решен. Однако это не означает, что все. Тема евроинтеграции закрыта. Нет. Янукович с этой темы начал. И думаю, что в Брюсселе, как это ни парадоксально, но уже тоже привыкли и свыклись, наверное, с мыслью о том, что Тимошенко будет сидеть и дальше. Но возможным компромиссным вариантом может быть решение вопроса о лечении Тимошенко за рубежом. Если это произойдет до лета, то это тоже может быть положительным сигналом, неким таким компромиссом, который, что называется, оставит и волков сытыми, и овец целыми, и позволит все-таки выйти на подписание нового соглашения с Евросоюзом. Этот вопрос будет решаться не сейчас, он будет решаться в июне месяце, в зависимости от того, в какой мере, в каком объеме Украина выполнит свои обязательства перед Евросоюзом. Что же касается вопроса о судьбе украинской ГТС, то Янукович, возможно, огласил один из возможных компромиссных вариантов решения проблемы украинской ГТС. И этот вариант, на мой взгляд, не самый катастрофичный, не самый плохой для страны. Аренда не означает отказа от контроля. Это некая уступка россиянам, возможность россиянам использовать и контролировать украинскую ГТС. Но при этом все-таки она остается в собственности Украины. Это некий такой вот паллиативный компромиссный вариант, который Украину может устроить, другое дело, устроит ли он россиян. Но то, что Янукович сказал открытым текстом о том, что, скорее всего, не будет повышения коммунальных тарифов и цены на газ, означает, что все-таки есть шансы на подписание нового соглашения с Россией по газу, что позволит стабилизировать ситуацию в этой сфере, как минимум до президентских выборов.
Говорил политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Проблемы студентов в России из вузов могут отчислять за участие в акциях протеста. В Болгарии продолжается правительственный кризис. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 22 февраля.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России в пятницу удовлетворила просьбу члена фракции «Единая Россия» Анатолия Ломакина и досрочно прекратила его депутатские полномочия. Причина – это состояние здоровья Ломакина. Государственная Дума в пятницу уже приняла в первом чтении два президентских законопроекта о запрете чиновникам иметь счета и акции за рубежом. Если закон вступит в силу, те, кто подпадает под его действие, должны будут закрыть счета в иностранных банках в течение 3 месяцев. Обыски у Олега Митволя связаны с уголовным делом, когда чиновник занимал пост префекта Северного административного округа Москвы. Дело было возбуждено 2 года назад по факту банкротства управления дорожного хозяйства «Фрунзенское» и нанесения ущерба бюджету в 63 миллиона рублей. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в связи с нападением на возможного кандидата в мэры Анапы Николая Нестеренко. Нестеренко ранен, его водитель убит. Парламент Украины после многодневного блокирования трибуны и президиума Верховной Рады депутатами от оппозиции открыл сегодня очередную сессию. В Тунисе правящая исламистская партия «Ан-Нахда» предложила на пост главы нового правительства страны кандидатуру бывшего министра внутренних дел Али Лараеда. Астрономические службы Латвии сообщают о еще одном случае падения метеорита. Сотрудник Латвийского метеоритного центра не исключает, что осколки небесного тела упали в Рижский залив. Таковы главные темы уходящего дня, пятницы, 22 февраля, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 22 февраля. В Болгарии, несмотря на отставку правительства, продолжаются протесты. Демонстранты сегодня вышли на улицы нескольких городов страны с новыми требованиями. Помимо снижения цен на электроэнергию, они призывают принять новый текст Конституции, отстранить от власти все партии, опорочившие себя в прошлом. Это цитата. А также предоставить общественности право принимать участие в работе государственных надзорных органов, отвечающих за стратегически важные отрасли экономики. Накануне парламент Болгарии одобрил отставку правительству Бойко Борисова. Новый кабинет министров президент Росен Плевнелиев поручил сформировать партии «Граждане за европейское развитие Болгарии», которая имеет в парламенте большинство и лидером которой является подавший в отставку премьер-министр. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Выступая в четверг перед парламентом, президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что не одобряет отставки правительства и считает, что оно должно было бы продолжить свою работу до следующих выборов 7 июля. Если новое правительство не будет сформировано, выборы пройдут раньше этой даты. Голосование в болгарском парламенте сопровождалось демонстрацией в Софии сторонников подавшего в отставку премьер-министра Бойко Борисова. Они приехали в Софию из регионов, некоторые на тракторах. В других городах продолжались протесты за снижение цен на электроэнергию и неотложное решение экономических проблем. У болгарского журналиста Татьяны Ваксберг я спросила, почему протесты продолжаются, несмотря на то, что правительство Борисова ушло в отставку.
Целью этих протестов не было свержение правительства. Целью протестов было расследование монополии фирм, которые занимаются предоставлением электричества в Болгарии, и требовалось тоже снижение цен на электричество, которые стали совершенно уже непосильными для населения. Поэтому протесты продолжаются, и, вероятнее всего, они и будут продолжаться. Поскольку протесты не были организованы партиями, они очень легко перешли к крайне левым требованиям. Требованиям о национализации дистрибьюторских фирм, например, в области электричества. И это вот самый опасный феномен, который сейчас был замечен только в эти последние дни. Люди требуют, чтобы то, что было приватизовано после свержения коммунизма, было вновь национализировано. Президент говорил о том, что национализация не решение проблемы. Если существует монополия, то просто надо передать эту деятельность в руки разных фирм, а не передать это обратно государству.
Протесты, они очень такие драматические. Я, например, прочитала информацию о том, что один человек в Варне даже совершил попытку самосожжения. Почему, по вашему мнению, люди выражают свой протест именно такими радикальными методами?
Двое самосожглись в последние дни. Еще не доказано, насколько это связано с протестами. Но то, что в последний год или два очень усилились всякие проявления социального отчаяния среди населения, это факт. Было очень много случаев самоубийства. Пресса писала о том, что самоубийства продиктованы тем, что люди не могут справиться с экономической ситуацией в стране. Цены растут на фоне очень низких и замороженных доходов населения, потому что цены на электричество и на отопление здесь на западноевропейском уровне, если и не выше. Но здешние зарплаты самые низкие в Европейском Союзе. Значит, по официальным данным, средний заработок в стране составляет примерно 400 евро. А двухкомнатная квартира может потребовать около 150 до 200 евро на отопление, электричество и на воду.
София винит в случившемся крупную компанию «Чешские электрозаводы» ЧЕС, занимающиеся в Болгарии поставками электроэнергии. Во время продолжающихся уже неделю протестов многие болгары демонстративно сжигали счета за электричество, присланные им компанией ЧЕС. ЧЕС входит в список крупнейших иностранных инвесторов в Болгарии, и 10% ее прибыли связано с деятельностью болгарского филиала. Компания является владельцем угольной электростанции в Варне. Деятельность ЧЕС не раз вызывала протесты жителей тех стран, где она инвестировала свои средства. Два года назад в Румынии жители деревни Каджалак, где была построена крупная ветряная электростанция, во время протестов даже начали бросать камни в охранников объекта, поскольку считали, что ЧЕС не получила все необходимые лицензии на строительство. В конце прошлого года компания из-за долгов по счетам за электроэнергию отключила посреди зимы несколько водопроводных станций в Албании, в результате чего прекратились поставки холодной и горячей воды, а также перестали работать несколько заправок. За эти действия албанские власти аннулировали лицензию чешской компании на поставки электричества, и ей пришлось уйти с албанского рынка. Болгарские протесты начались после того, как жители получили счета за электричество. В заявлении, распространенном ЧЕС, говорится, что во всем виновата болгарская система оплаты коммунальных услуг. В этом году из-за праздников счет был послан потребителям с опозданием на 40 дней, поэтому общая сумма была выше, чем в предыдущие разы. Аналитик энергетического рынка Иржи Гавар к этому добавляет, что во время отопительного сезона потребление электричества выше, чем в другое время.
Я скептически оцениваю сложившуюся ситуацию. Мне кажется, что счета за электричество послужили лишь поводом, а основная проблема – невысокие цены на электроэнергию, которые отягчают карманы болгар, а низкий уровень жизни и очень тяжелый экономический кризис. Чехи платят за киловатт в два раза больше, чем болгары.
София начала процесс аннулирования лицензии компании ЧЕС, которая наполовину принадлежит чешскому государству. По вашему мнению, можно ли в данном случае говорить о кризисе болгарско-чешских отношений?
Вне зависимости от того, о каком государстве идет речь, стандартная процедура такова, что государственные органы обязаны сначала попросить компанию устранить нарушение. Аннулирование лицензии – крайняя мера, к которой прибегают лишь, когда сложившаяся ситуация угрожает прекращению поставок электроэнергии. В Болгарии пока ничего такого не происходит. Я думаю, что все-таки речь идет о тяжелом экономическом положении болгар, не способных платить за дорогую электроэнергию. Эту проблему проблему ЧС решить не может.
София также считает, что нынешний кризис не политический, а экономический. Президент Расен Плевнелиев призвал депутатов парламента поскорее устранить монополию на распределительную электросеть. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Еврейский вопрос зимы 53-го. Живая тайна мертвого вождя.
Врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, осуществляли вредительское лечение
больных. Это холерный бунт, перенесенный в условия Сталинской империи.
О, память сердца, ты сильнее рассудка памяти печальной.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 22 февраля. Вернемся к событиям в России. Российский студенческий союз опасается, что из вузов могут отчислять за участие в акциях протеста. По словам председателя союза Артема Хромова, такая угроза содержится в проекте нового приказа Министерства образования России, который предоставляет слишком широкие полномочия администрациям учебных заведений. Отчислить можно будет за любую провинность, заявил моему коллеге Арслану Саидову председатель союза Артем Хромов.
В закон образования, который был недавно принят, внесли поправку, где прописано, что могут быть приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении учащихся, которые нарушают уставные документы и иные локальные нормативные акты. Проблема заключается в том, что в проекте приказа, как раз, который должен, по идее, регламентировать применение санкций в отношении учащихся, ничего толком не прописано. И получается, что принятие любых локальных нормативных актов, какими могут быть этический кодекс, правила морального поведения, могут быть использованы во вред и против тех несогласных или же нелюбимых студентов.
Позвольте, если в этом приказе нет прямых указаний на отчисление студентов за участие в оппозиционных акциях протеста, почему именно на этом вы делаете акцент?
Сейчас основываемся как раз не на голых словах, а на той практике этических кодексов, которая уже сложилась. На текущий момент они являются ли нормативными актами, но не могут быть использованы в качестве санкций, или являются рекомендательными документами. Например, в Дальневосточном федеральном университете в этическом кодексе говорится, что студент не должен допускать распространение информации антиобщественного содержания, направленной на дестабилизацию порядка, не должен участвовать в несанкционированных акциях и делать поступки, порочащие высокое звание и престиж вуза. В этическом кодексе МГУ написано, что студент должен следовать нормам корпоративной этики, не делать непродуманных заявлений и выполнять общественную работу за пределами университета, не ставя под угрозу интересы университета. По сути дела, под многими такими общими формулировками может скрываться как раз угроза, которой могут подвергнуться те молодые ребята, которые имеют активную гражданскую позицию.
То есть вы полагаете, что этот приказ Минобразования открывает путь для принятия вот подобных кодексов на уровне каждого отдельного университета?
В том-то и дело, да, в каждом, вот есть уставные документы, которые доступны широкой общественности, есть различного рода нормативные документы, локальные, которые даже неизвестны никакому студенту и даже педагогам. Они принимаются ученым советом вуза и зачастую пылятся где-то в столе. Часто они носят воспитательный характер, и это нормально, это нужно. Но теперь, получается, они будут иметь законодательную силу применения санкций в отношении учащихся. И вот это вызывает сомнения. Поэтому мы считаем, что, во-первых, необходимо регламентировать порядок применения мер дисциплинарной ответственности и четко их прописать в проекте приказа министерства. А во-вторых, нам кажется, что все-таки в таких случаях студенческие организации должны иметь право вето, ну, за исключением только тех мер отчисления, которые происходят по причине неуспеваемости, что логично. Так что необходимо этот вопрос еще обсуждать, активно прорабатывать.
Что касается вот этого кодекса, который вы упомянули, который действует на Дальнем Востоке, он применяется вообще?
Если говорить про этический кодекс МГУ, то он подписан ректором вуза, и он является нормативным документом. Если говорить про этический кодекс, который принят в Дальневосточном федеральном университете, то из-за несогласия студентов пока он носит рекомендательный характер.
На сегодняшний момент есть ли у вас факты, когда студентов отчисляли где-либо именно за участие в оппозиционных акциях?
Ну, можно вспомнить в том числе и события в МГУ на одном из факультетов, которые, правда, уже несколько лет давности проходили, но, опять же, отчисляли их по другой причине – потому что не могли отчислить за участие в политических акциях. Я могу напомнить пример нашего питерского лидера, которого отчислили из Петербургского госуниверситета. Мы считаем, что это за как раз политическую активную гражданскую позицию. Он боролся с коррупцией, которая происходила в учебном заведении. И в результате были нарушены принципы проведения экзаменов, где, конечно, его подвели под то, что якобы он не сдал предмет. Сейчас он уже обратился в Европейский суд по правам человека.
Корреспондент «Радио Свобода» Руслан Саидов беседовал с председателем Российского студенческого союза Артемом Хромовым. И еще одна новость, связанная со студенческой жизнью в России, вернее, с ее сложностями. Руководителями нескольких российских вузов выступили с инициативой краткосрочной отправки студентов военных кафедр в воинские части. Предполагается, что таким образом молодые люди смогут на практике ознакомиться с военной специальностью, которую заочно изучают в институте. Большинство экспертов не видят в этой инициативе никакого толку. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Идею службы в армии во время летних каникул готовы поддержать около 30 российских вузов, имеющих военные кафедры. До 2008 года выпускники военных кафедр призывались на военную службу. Но тогда указом президента призыв офицеров запаса, получивших звание таким образом, был отменен. В том же 2008 году резко сократилось число гражданских высших учебных заведений, имеющих военную кафедру. Всего таких вузов около 30. Военные аналитик Александр Гольц считает, что на военных кафедрах полноценное обучение офицеров невозможно.
Давайте разберемся в самой инициативе. Военно-учебные заведения в гражданских вузах в России двух типов. Это, собственно, военные кафедры, где готовят офицеров запаса. И было многократно сказано, что их не будут призывать в мирное время ни при каких условиях. То есть это предложение бессмысленно с точки зрения обучения на военных кафедрах, разве что, если не допустить, что ректоры по собственной инициативе решили, чтобы их студенты еще послужили в вооруженных силах. Что выглядит, согласитесь, странно. Второй тип учебных заведений. Это так называемые военно-учебные центры, где студент, зачисляясь в гражданский вуз, одновременно подписывает контракт с Министерством обороны. И вот он-то как раз обязан после завершения образования отслужить в качестве офицера 2 года. Но это решение было принято, когда считалось, что в российской армии не хватает младших офицеров. Теперь в результате сердюковских реформ в армии младших офицеров переизбыток. Из-за этого, собственно, военные училища не проводили набор курсантов в течение 2 последних лет. Можно предположить, что эта инициатива как раз и предполагает вот таким казуистическим способом освободить тех, кто обучается в этих военно-учебных центрах, от службы в армии. Люди, которые обучаются на военных кафедрах, не должны вообще служить. Давайте называть вещи своими именами. Все это обучение, что на военных кафедрах, что в военно-учебных центрах, это по большому счету профанация. Конечно, никакого полноценного офицера таким образом обучить нельзя. Военные кафедры – это, по сути дела, легальный способ не служить срочную службу.
Идея ввести для студентов с военных кафедр службу в армии сроком на 9 месяцев, непосредственно в частях по 3 месяца в год, в студенческой среде тоже вызвала недоумение. По мнению ответственного секретаря Союза комитета солдатских матерей Валентины Мельниковой, идея службы студентов во время летних каникул – это своеобразный способ ликвидации военных кафедр, которые себя изжили.
Насколько я знаю, на сегодняшний момент там была история с вообще возможной ликвидацией военных кафедр в вузах по инициативе Министерства обороны. А эта мера вот такая по прохождению студентами службы по призыву в летнее время, это как бы начало торговли вузов за сохранение военных кафедр. К сожалению, это никому не нужно. Ну, то есть военные кафедры, в принципе, не нужны армии. У них достаточное количество офицеров готовится в высших учебных заведениях Министерства обороны. Поэтому я думаю, что это не совсем правильно заставлять студентов, которые будут выпускаться офицерами, тратить свое время, свои каникулы на то, чтобы в воинских частях непонятно где, непонятно на каком основании, непонятно какую службу проходить. Это только какие-то там, видно, связанные с финансированием бюджетным, какие-то непонятные подковерные игры, потому что 1,5 недели назад ситуация была другая, что это якобы для того, чтобы эти будущие специалисты могли познакомиться с войсками, в которых им потом, может быть, захочется служить лейтенантами. То есть изначально, когда я слышала эту историю, она немножко по-другому выглядела. А сейчас это действительно ненужная вещь, если действительно хотят ликвидировать военные кафедры. Они они давно уже себя изжили, поэтому горевать по ним совершенно нечего. И заставлять ребят для того, чтобы сохранить эти военные кастеры, непонятно кем служить в частях во время учебы, бессмысленно совершенно.
Чтобы студенты совсем не остались без каникул, в случае, если инициатива руководителей вузов будет принята, срок обучения в бакалавриате предполагается увеличить с нынешних 4 лет до 4,5. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Что такое секвестр? Большинство американцев, согласно опросам, не имеют ни малейшего понятия о том, что он значит, сообщает обозреватель информационного портала Yahoo Зелькадис Эльви. Соглашение о повышении лимита государственных заимствований, которое президент Обама подписал с Конгрессом в 2011 году, предусматривает сокращение бюджетных трат на величину, равную той, на которую был поднят потолок госдолга. В случае, если стороны не смогут договориться о сокращении к 1 марта, в действие вступает секвестр, который сделает это за них автоматически, путем пропорционального урезания всех статей бюджета. Исключения делаются лишь для финансирования текущих боевых операций, а также защищенных социальных программ, имеющих отношение к пенсиям, медицинскому страхованию малоимущих и пособиям для ветеранов войн. В этом году секвестр должен вырезать из бюджета 85 миллиардов. И надежд на то, что республиканцы согласятся с Обамой на еще одно краткосрочное повышение лимита госдолга без соответствующих налоговых и расходных мер почти не осталось. Чем конкретно может обернуться секвестр? Зелькадис Эльви приводит для иллюстрации такие цифры. ФБР и пограничная служба потеряют свыше 1000 сотрудников. Различные образовательные программы для детей из малообеспеченных семей лишатся более 31 тысячи преподавателей и их помощников. Заметно сократится экстренная помощь безработным и госгарантии банковского кредитования малых предприятий, что может стоить стране примерно 1,5 миллиона рабочих мест. Администрация Обамы предлагает очередное повышение минимальной оплаты труда с $7.25 до $9 в час, надеясь таким образом улучшить благосостояние миллионов семей, напоминает читателям журнала Forbes комментатор Джим Дорн. Эта идея, которую, пользуясь терминологией лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана, можно смело назвать «зомбированной», убежден Дорн. То есть идеи, которая, вопреки логике и эмпирическому опыту, продолжает жить, хотя она должна была давно умереть. Никто не отменял закона спроса и предложения, заявляет автор. Если цена ресурса повышается, спрос на него при прочих равных падает. Причем, если речь идет о трудовом ресурсе, то спрос в долгосрочном плане падает даже больше, чем в краткосрочном, поскольку предприниматели заменяют рабочих автоматами. Государство может в принудительном порядке поднять минимальный размер оплаты труда, но если вследствие этого рабочего сокращают, его оплата не повышается, а понижается до нуля, продолжает Дорн. Увеличение минимальной зарплаты не гарантирует работу и высокий доход всем рабочим, а только тем, кто сохраняет свое место за счет того, кто его теряет, или того, кто не может найти работу в силу завышения ставки. На следующей неделе в Алма-Ате стартует новый раунд переговоров о ядерных разработках Ирана в формате 5+1. В какой экономической форме подходит к диалогу Тегеран? Задается вопросом корреспондент Рейтер Эндрю Торчия. Тегеранские базары и магазины заполнены покупателями. В хорошем ресторане трудно найти столик. На склонах лыжных курортов близ столицы не протолкнуться. Это при том, что год назад американские санкции перекрыли Ирану легкий доступ к мировой банковской системе. Упали доходы от нефти, ослабла национальная денежная единица реал, импорт подорожал и возросла безработица в секторах, зависящих от импортных ресурсов. Впрочем, импортозамещающие отрасли оживились. В принципе, режим предвидел введение санкций и успел к ним подготовиться, приводят Торчи оценки экспертов. Ввоз предметов роскоши запрещен, уменьшены стипендии студентам, обучающимся за рубежом, установлен строгий контроль над твердой валютой. Как следствие усложнения вывода денег за границу, увеличились инвестиции богатых иранцев внутри страны. Государственные субсидии малоимущим на приобретение предметов первой необходимости разряжают социальное напряжение. Так что ожидаемого Вашингтоном парализующего эффекта санкции не возымели. И уповать на уступки экономически ослабленного Ирана на предстоящих ядерных переговорах нереалистично, считают собеседники корреспондента Рейтер.
Обзор американской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. И сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Правительство Великобритании планирует превратить одну из 14 своих заморских территорий, остров Святой Елены, в привлекательный туристический центр. На этом небольшом острове в Восточной Атлантике строится огромный международный аэропорт, на возведение которого ассигновано 300 миллионов фунтов. Остров, известный как место ссылки и смерти Наполеона, в течение 2 лет будет преобразован в фешенебельное место отдыха, рассказывает корреспондент Радио Свободы Великобритании Наталья Голицына.
Масштаб затеянных британским правительством преобразований на Святой Елене не очень согласуется с размером острова и практически полнейшим отсутствием на нем современной инфраструктуры. 40 минут достаточно, чтобы пересечь эту скалу вулканического происхождения, отстоящую от африканского побережья на 1950 километров. Для строительства аэропорта сносится гора в центре острова. Сейчас на Святой Елене проживают около 4000 человек, хотя по официальной статистике их почти 5000. Более 1000 местных жителей работают и живут за границей. С каждым годом население острова уменьшается. И вот этот забытый Богом и людьми клочок земли решено превратить в привлекательный и процветающий туристический аттракцион. Работы идут форсированными темпами. В 2015 году будет отмечаться 200-я годовщина прибытия на остров Наполеона, скончавшегося там в ссылке в 1821 году. В связи с этим к острову наверняка возникнет повышенный международный интерес. Особенно высок он будет во Франции. И хотя будущий аэропорт англичане вряд ли назовут именем французского императора, его имя станет залогом процветания этого неплодородного клочка земли. На острове практически нет достопримечательностей, если не считать прибрежных фортификационных сооружений XIX века, построенных англичанами на случай, если французы попытаются освободить своего экс-императора. Редким туристам, рискнувшим добраться до острова, показывают его старейшего жителя по имени Джонатан, которому 180 лет. Это гигантская черепаха. Сейчас только очень целеустремленный почитатель морских просторов и любитель экзотических мест способен добраться до Святой Елены. Рейсы единственного пакетбота с одноименным названием соединяют Британию с ее заморской территорией. Рейс длится 14 суток. Последние 350 лет остров Святой Елены принадлежит британской короне. Им управляет назначаемый королевой губернатор. Нынешний губернатор Марк Эндрю Кейпс намерен превратить остров в райский уголок.
Из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына. Британское правительство пригласило лондонского политического аналитика Майкла Биньона поработать на Святой Елене в качестве руководителя его информационного, образовательного и туристического секторов. Задача Биньона состоит в том, чтобы помочь подготовить остров к будущим преобразованиям. Кроме серии мастер-классов для местных журналистов, гидов и школьных учителей, британский журналист, бывший политический редактор газеты «Таймс» и эксперт Радио Свобода должен будет разработать программу реорганизации местного пиар-сектора. Вот что рассказывает об этом сам Майкл Биньон.
Мне предстоит заняться на острове самыми разными вещами, в частности, преподавать в местной школе и читать лекции. На Святой Елене хорошая средняя школа. Однако местные власти хотели бы расширить представление учеников о внешнем мире. Хотели бы, чтобы человек со стороны рассказал им о происходящем за пределами их острова, в мире, от которого они отрезаны. Это предполагает лекции о политике, истории, экономике и других предметах. Мне придется также обучать местных журналистов современным методам работы и замещать главного редактора местной газеты. Мне нужно будет также помочь островитянам в создании пиар-агентства и подготовить все необходимое для приема в будущем значительного числа туристов. Пока же остров могут посещать не более 900 или 1000 туристов в год из-за ограниченного числа мест на единственном корабле, который совершает сюда рейсы. Туристы, которые будут приезжать на Святую Елену, любители экологически чистой природы и отдаленных, малонаселенных регионов. Они вряд ли будут интересоваться ночными клубами. Некогда Святая Елена была богатым островом. Сейчас она очень бедна. На острове царит безработица из-за отсутствия рабочих мест. Последнее производство, которое там существовало, пошив мешков для почт и сумок для почтальонов.
Несколько лет назад почтовое ведомство заменило их на пластиковые пакеты, и производство прекратилось. На острове вообще нет промышленности, и как результат – высокая безработица. Молодежь покидает остров, уезжает работать на Фолкленды или на остров Вознесения, где есть большой аэропорт. Многие эмигрируют сразу в Британию. На острове проживают сейчас в основном пожилые люди, дети и женщины-одиночки, многие из которых живут на пособие британского правительства. Именно поэтому решено инвестировать значительные средства в строительство международного аэропорта. Это позволит острову обрести экономическую самостоятельность и покончить с зависимостью от дотаций.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 февраля работала корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына, был лондонский журналист Майкл Биньон. Правительство Великобритании планирует превратить остров Святой Елены в привлекательный туристический центр. Вот так обстояли дела в пятницу 22 февраля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.